Но шли и шли месяцы страшной войны, и вокруг все увеличивалось врагов, а Аня оставалась все же верной душой и доверенной, и единственной преданной без оглядки. Она разделяла преклонение перед другом и была в курсе всех сношений, скрываемых от мира. Только в ее домике и можно было незаметно встречаться с другом, только через нее поддерживать с ним быструю короткую связь. Уже на костылях она поднималась к нему на Гороховой на третий этаж и, страдая заедино, получала анонимные угрожающие письма с отметкой чисел, которых ей надо опасаться. И даже санитар ее получал угрозы, что погибнет насильственной смертью, так что одно время давали ей дворцовую охрану. Друг неизменно ее хвалил, называл отроковицей небес и не желал никого другого для связи, и велел брать ее в ставку, когда государыня ездит туда. Да что ж, агрессивность ее уменьшилась, и снова возвращалась хорошая девушка, добрая верная помощница. Нас вместе так мало, будет больше мира и силы. Так мало нас, и еще в разлуке. Многострадальный мой голубчик, солнечный большеглазый душка, ты делаешь великое и мудрое дело. Но когда же ты будешь освобожден от волнений и тревог и будут честно выполнять твои приказания, служа тебе ради тебя самого? Как я хотела бы помочь тебе нести твой неудобоносимый крест? Это ужасно, давать делать тебе одному всю тяжелую работу. О, как успокоить твою усталую голову! Иногда женщина может помочь, если мужчины к ней прислушиваются. Ты так всегда занят. Ты можешь забыть, что я твоя записная книжка. Вот я посылаю тебе бумажку для памяти. Держи ее перед собой во время приема министра. Ах, зачем мне вместе, чтобы обо всем переговорить? Мое перо летает, как безумное по бумаге, не поспевая за мыслями, но я не могу писать обо всем, о чем хочется. Устроить бы прямой телефон, но так, чтобы его не подслушивали. Из сознания долгой, окрыленной любовью, и из сострадания к изнемогающему супругу государыня находила в себе и мужество, и мужскую волю, и мужской разум, особенно в последние годы, когда, по-видимому, все мужчины стали носить юбки. За последние годы, когда Александра Федоровна выбилась из малолетства пятерых детей, не было такого случая, чтобы она не имела определенного государственного мнения, и мнение это было бы неправильно. Да слишком близко она стояла, чтобы разрешить себе не вмешиваться. Сперва с робостью она вступала в помощь царственному супругу, оговариваясь и извиняясь перед ним, ничего ли он не имеет против, что она является со своими идеями. Она ежедневно молила Бога, чтобы оказаться верной помощницей и правильно советовать. «Я чувствую, что поступаю жестоко, терзая тебя, мой нежный, терпеливый ангел». Мои письма, наверное, часто тебя раздражают, но если я когда-нибудь тебя огорчила, то никогда не умышленно. Ты знаешь, между нами за всю жизнь никогда не было ни раздражения, ни громкого слова, но я всегда была твоим колокольчиком и предостерегала тебя от дурных людей. Я знаю, что могу тебе сделать больно и грустно, но ты, Бэби и Россия, мне слишком дороги. Хотя бы из любви ко мне и к Бэби не давай никаким разговорам или письмам обескураживать тебя. Иногда я дохожу до бешенства, зная, что тебя обманывают и предлагают тебе самые дурные вещи. Не предпринимай крупных шагов, не предупредив меня и не переговорив обо всем спокойно. Разве бы я так писала, если бы не знала, что ты легко колеблешься и меняешь образ мысли? И чего стоит заставить тебя держаться твоего собственного мнения? Я так боюсь за твою мягкую доброту, всегда готовую сдаться. Мне кажется жестоким, что я это пишу, но я страдаю за тебя, как за нежного, мягкосердечного ребенка, который слушается дурных советчиков и нуждается в руководстве. В такое время быть в разлуке совершенно невыносимо и может свести с ума. Насколько было бы легче разделить все друг с другом? Хочешь, я приеду на один день, чтобы дать тебе храбрость и твердость? Ты должен передать Бэби крепкое государство, и ради него не смеем быть слабыми, иначе у него будет еще более трудное царствование, так как придется исправлять наши ошибки и крепко натягивать вожжи, которые ты распустил. Мы Богом возведены на престол и должны твердо охранять его и передать неприкосновенным сыну. Мой долг, как матери России, сказать тебе все это. Поначалу государыня чувствовала, что министры ее не любят, как не любит и весь петербургский свет, и царская фамилия, но дальше помогало все уверенней. И вот уже Ники благодарил, что она нашла себе настоящее дело поддерживать согласие среди министров и беседовать с ними. Теперь она совсем уже не стеснялась министров и говорила с ними по-русски, как впопад, и они из любезности не смеялись над ее ошибками. Министры видели, как государыня энергична и передает государю все, что видит, слышит, что делается, что она государев глаз, ухо и крепкая стена в тылу. Бобринский сказал: «Левая клика ненавидит вас, ваше величество, потому что чувствует, что вы стоите за Россию и за трон». Да, и она более русская, чем иные другие в этой стране, и она не останется равнодушна к левым мерзостям. Мне труднее заставить тебя быть твердым, чем самой переносить ненависть других, которая меня оставляет холодной. О, как бы мне хотелось влить в твои жилы мою волю! Не слушайся людей, которые не от Бога, но трусы. Ты их испортил добротой и всепрощением. Они не знают значения слова послушания. Не сгибайся перед ними. Покажи им свою властную руку и дух. Если они будут знать, что тебя всегда можно понудить к уступкам, никогда не будет мира. Сам повелитель с вечно застенчивой улыбкой. Зато Александра понимала и все величие его царствования, и все опасности его. У Ники не хватает умения быстро разбираться в людях. А в себе Александра это умение нашла. Он переживает много трудных минут, не зная, кто говорит правду, кто пристрастен. Вот слабость государя. Когда на него слишком давит, он в конце концов уступает, считая, что так будет лучше. А уступать на самом деле нельзя. За каждой уступкой потребуют новых. Если менять министров по каждой прихоти думы, дума вообразит, что это она выгоняет. Советчики и окружающие подводят его, вынуждают быть иногда несправедливым. Он всегда медлит с каждым решением, и нужна женушка, которая подталкивала бы его. Ах, эти его колебания! Ах, это его беспредельная мягкость! Возвышена эта мягкость и кротость, но для неба, не для земли. Конечно, такая мягкость — идеал для христианина, но все-таки не на троне. На троне нужны и тугие поводья, нужны и железо. Сколько терзаний испытывала она от его непростительной мягкости. Передавать ему мужество, решимость, энергию и была главная цель жены. Как я хотела бы дать тебе веру в себя самого. Несказанны твое терпение и всепрощение. Говори мне открыто, даже плачь. От этого физически становится легче. Возможно, я недостаточно умна, но у меня сильное чувство, я прислушиваюсь к своей душе и хотела бы, чтобы ты прислушивался, моя птичка. Мой дух бодрый, я готова ко всему, что тебе может понадобиться. У меня довольно энергии, даже когда я себя чувствую больной. Мне хочется всюду вникать, чтобы будить людей, наводить порядок и объединять все силы. Пусть все работают рука в руку ради единого великого дела, а не ради личного успеха. Мелкие личности часто портят великое дело. Я неудобна для таких типов. Я тебе надоедаю этими разговорами. Я ненавижу тебе докучать. Как я хотела бы, чтобы настало такое время, когда я могла бы писать тебе только милые и забавные письма про нашу любовь, нежность, ласки. О, если бы мы могли уехать на несколько дней на юг. Но дела неотступны, строги к нам, и будь же строгим. О, дай им почувствовать твою мощь. О, заставь замолчать противоречащих, ведь ты их повелитель. Кто делает ошибки, тех наказывай, а когда накажешь, не прощай тут же сразу, как ты склонен, не давай смещенным тут же хороших мест. Тебя недостаточно бояться. Будь твердым и внушай страх, ведь ты мужчина. Будь как железо. Дай почувствовать им всем твою волю и решительность. Хвати кулаком об стол, будь хозяином. Правит царь, а не дума. Будь Петром Великим, Иоанном Грозным, императором Павлом и раздави их всех под собой. Будь львом против малой кучки негодяев-республиканцев. Идет война, и в это время внутренняя война, есть государственная измена. Почему ты на это так смотришь? По окончании войны надо будет произвести расправу с врагами. Почему должны оставаться на свободе те, кто готовил низложение своего государя, а также Самарин, который столько неприятностей натворил? Почему меня так ненавидят? Потому что я твоя скала и опора, и это для них невыносимо. Неправедные и дурные ненавидят влияние на тебя нашего друга и мое, а только оно благо. Я всецело полагаюсь на нашего друга. Благодаря его руководству мы перенесем эти тяжелые времена. Молитва друга дает тебе силу, в которой ты так нуждаешься. Не имей мы его, все давно было бы кончено. Дома здоровая атмосфера. Тут Никий видел все вещи правильно, но когда он в ставке, государыня постоянно боялась, не замышляют ли чего. За эти месяцы она несколько раз ездила туда собственным поездом и в нем жила со всеми дочерьми, а моторами ездили то в губернаторский дом к завтраку, там переодевались, ехали на прогулку, еще переодевались к чаю и снова в свой поезд, а затем государь с наследником приезжали обедать к ним. Яркие, незабываемые поездки. И снова общение, хоть не совсем как дома. Эти последние дни государыня жила близким сроком поездки в ставку, уже назначенной. Но даже короткие, оставшиеся дни было невыносимо прожить. Что-то копилось грозное в воздухе, подобно лету 15-го года. Так, не досмотрясь, можно докатиться и до революции. Как жила сейчас Александра? Почти не спала. Ночь за ночью по 2 часа. Душа горит, голова устала. Вся истомлена уже с утра, и только дух бодр бороться за трон государя и за Беби. А тут еще 2 недели непробиваемого пасмурного свода, сырость, тяжесть, ни луча. В такой погоде открылась злостная дума. А на другой день, в среду, радость, ясное-приясное солнышко. Какое наслаждение, какая надежда! Бог поможет нам выйти из этого положения. Быть может, с этой перемены погоды все и станет лучше. Знак. И еще одна радость — знак. Установили, наконец, прямую телефонную связь со ставкой. И с той стороны подошел к телефону Беби, но так плохо, так издалека, неясно, ничего не разобрать. Все в солнце. И дурные вести от заседания Думы во вторник, какая-то грязная речь Милюкова как бы растаяли, показались совсем несерьезны. А Штюрмер этим заседанием был очень расстроен. Дума и не хочет слышать ни о какой законодательной работе, а вся обратилась к борьбе с правительством. И не указывает, что ж именно плохо, а мы или они, свалить правительство и заменить своими. Это во время такой войны, безумцы. Дать им самим ставить и снимать министров — это будет гибелью России. Все на этом помешались. Но этого не давать. И от чего еще приуныл Штюрмер, что на этом думском заседании ему самому досталось бедному. Милюков объявил его взяточником, изменником и прямо сослался на Бьюкинина. А Бьюкинин промолчал. Какая подлость от союзного дипломата. Хотя не такой болтун и глупец, как французский посол, но тоже неумный, а главное надменный. И очень дерзко стал разговаривать с государем, выставляет требования. И вот, не имея возможности затронуть престол, напали на беззащитного старика. И Штюрмер терзается, что он стал причиной всех этих неприятностей для государя. Он хотел протеста от всего правительства. Министры уклонялись. Пусть старик выпутывается сам. Штюрмер считает, что Родзянку следовало бы лишить придворного мундира за то, что он не остановил, когда в Думе инсинуировали. Он поручил Фредериксу, как министру двора, сделать выговор Родзянке, но Фредерикс по глубокой старости ничего не понял и не то написал.
И так получилось безвыходное положение. Министру-председателю нет защиты от клеветника и остается подавать в суд как частному гражданину. Правда, от правительства пошли выступать в Думу Шуваев с Григоровичем, но все смазали, взяли неверную ноту, как бы отгораживались от остального правительства, заискивали перед Думой. А Шуваев сделал и гораздо хуже. В кулуарах пожал руку Милюкову, который только что выступал против нас. Нет, Шуваев мешок, не годится. Ах, как нужен на место военного министра истинный джентльмен Беляев. Пусть. Левые в ярости, потому что все ускользает из их рук. Они видят, что создается, наконец, твердое правительство, и им тогда ничего не взять. Пускай кричат, и мы покажем, что мы не боимся и тверды. Думцы отвратительны из-за своего отношения к России. Как они вредят ей и совсем не думают о ней. Грустно убеждаться, что у злонамеренных людей бывает больше храбрости и подвижности, и они больше успевают, чем мы. Но нужно предвидеть, а не спать, как в России это обыкновенно делается. На самом деле все идет к лучшему, хотя и медленно, но верно все улучшается. Тут получилась беда с этой продовольственной переменной у Протопопова. Штюрмер находит Протопопова суетливым, а особенно теперь, после этой резкой переменчивости. О нет, Протопопов не суетлив, это Штюрмер мешкает, не умеет ответить врагам быстро, и своих министров не держит крепко в руках. Нет, Протопопов спокоен, хладнокровен, а главное, предан. Честно за нас и благоговеет перед другом. Но, конечно, эта быстрая путанная перемена с продовольствием измучила и государыню. Обескуражился и государь, а он, отдаленный расстоянием, одинокий, хрупок, таких колебаний ему не надо испытывать. «Но не огорчайся», — слала она ему вдогонку. «Первое решение было правильно, и оно скоро осуществится». При таких напряженных событиях особенно поддерживали государыню встречи с другом, часто, по два раза в неделю. В эту среду вечером в маленький Анин домик друг пришел с епископом, был настроен возвышенно и великолепно, говорил спокойно. Только очень огорчался, что едет в ставку Николаша, впервые после своего смещения. Николаша — это злой дух. И раздражен был друг на Протопопова, прямо назвал, что он отказался от трусости, и откладка с продовольствием на две недели просто глупая, никакого смысла не имеет. Из-за думы же друг не слишком волновался. Она всегда кричит, что бы там ни было, и как ни подступи. Сухомлинова освобождаем — это хорошо, а вот с Рубинштейном... Государь все не слал освободительной телеграммы. Он опять там засомневался. Ему наговорили в ставке что-нибудь другое. Почему он медлит? Со многих сторон обращались к государыне о спасении Рубинштейна. Во всем происшедшем отчасти и сам виноват Штюрмер. Он чего-то испугался, целый месяц не видел друга, вот и потерял точку опоры. А правильно друг говорил и раньше, довольно со Штюрмера, что он председатель. Не надо ему было брать Министерство иностранных дел, с этого и пошла главная травля. Сейчас друг думает так, иностранные дела Штюрмер пусть уступит, а самому заболеть недели на две, пока дума искричится, пойти как бы в короткий отпуск. В отпуск, но ни в коем случае не в отставку. Он преданный, честный, верный человек». И тихо вернется, как только в Думе будет перерыв. А пока его заменит по закону старший из министров Трепов. И Штюрмер научит его, что надо оберегать друга. Если б не было над государыней мудрости друга, всякое могло бы случиться. Он скала веры и помощи. Конечно, к Трепову ей невозможно будет иметь такого чувства, как к Горемыкину или Штюрмеру. Те из прежнего хорошего сорта людей и любили государыню, и приходили к ней по всякому тревожному вопросу, а Трепов жестокий человек, не любит ее и не верит другу. Работать с ним будет трудно. Но ведь только на время. И Штюрмер, и Протопопов, конечно, останутся на своих местах. Так мало честных людей. Найдя, наконец, преданных, за них уже надо держаться всеми силами. От нас хотят отобрать всех преданных и добросовестных и заменить сомнительными личностями Думы, негодными ни к чему. Нет, дело не в смене отдельных людей. Спор идет о престиже монархии. Они не остановятся ни на ком отдельном, они будут заставлять уходить одного за другим, а потом и саму царствующую чету. Оставались уже считанные дни до следующей поездки государыни в Ставку, но бурные дни. При таком думском нажиме государыня очень опасалась, чтобы именно за эти дни государя не совлекли, не заставили уступить. И каждый день с новой изобретательностью и новой убедительностью она исписывала страницы писем, еще по-новому помогая укрепиться супругу, еще от новых опасностей оберегая его. Отправила лучшие из своих убеждений, дотягивая, может быть, роковую неделю, а взамен получила сегодня в пятницу письмо со вложением. Великий князь Николай Михайлович, который зачем-то приезжал к государю во вторник. Зачем? Так и сжималось сердце, что здесь новое зло. Не только брался внушать государю, но еще оставил мерзкое письмо, и Ники, в среду подозрительно обминув все событие, в четверг вложил это письмо прочесть государыне самой, и теперь оно обжигало ей руки. Старый ничтожный болтун, мерзкий, гадкий человек, что он нес против жены своего императора, да еще во время войны? Это гнусная мерзость, предательство. Он и все 22 года ненавидел государыню и дурно отзывался о ней в клубе. Его речами возмущаются даже посторонние люди. Он воплощение всего низкого. Ему невыносимо, что с мнением государыни начинают считаться. Как легко учить со стороны, не неся бремени и ответственности. Закурила, хотя от этого расширялось сердце. Не к тому ли был сон с отрезанной рукою? Два дня постоявшая погода в пятницу опять помрачнела и угнетала страшно. Ранило ее больше всего, что за Николаем Михайловичем, безусловно, стояла государева мамаша и сестры, которые тоже наслушались сплетен. Они, несомненно, одобряли его. Ранило ее то, что Ники во время разговора не остановил этого оскорбительного болтуна, а даже, может быть, в чем-то был им и поколеблен. Почему ты ему не сказал, что если он еще раз коснется меня, ты сошлешь его в Сибирь, ибо это уже граничит с государственной изменой? Мой дорогой, ты слишком добр. Я твоя жена, и они не смеют. Как он смеет говорить тебе против твоего солнышка? Даже частный человек ни одного часа не стал бы переносить таких нападок на свою жену. Для меня это трынь трава. Меня не трогают эти мерзкие вещи и мелкие гадости, но мой муженек должен был бы за меня заступиться. Многие думают, что тебе все равно». Гадкие люди повсюду трепали ими государыни. Она получала самые отвратительные анонимные письма. Столбами поднимались миазмы и микробы из Петрограда и Москвы. Далеко не все подробности злословия докатывались до августейшей четы, но воспламениться можно было и от того, что доводилось слышать. Императрицу, англичанку по воспитанию, какие-то скоты звали немкой, как когда-то австриячкой несчастную Марию Антуанетту, или как будто хоть одна царица в России за последние два столетия была русская. А теперь в разгар войны связывали это едва ли не с изменой России. Божьего человека сделали символом ненависти образованного русского общества, которое само не понимало четвертой части того, что читало. В гнилых столицах об императорской чете говорили с полной распущенностью. Сперва государыня и государь надо всеми этими слухами просто смеялись. Кто против нас? Петроградская кучка аристократов, играющая в бридж и ничего не понимающая в России. Да еще пока идет Великая война, обращать ли внимание на ничтожную клевету? Все это злословие, уже перекинувшееся и к иностранным послам, побуждало только еще теснее замкнуться в своей семье, никого не видеть и не слышать. Но стали прорываться и прямые обращения дерзких лиц, доносящих придворные мундиры, осмелевших указывать, что должен делать монарх. Пишут докладные на 10 страницах. А у нас Фредерикс, рамольная тряпка, давно не годен к должности министра двора, не способен наложить наказание за клевету на обер-егермейстера. Но Ники держит старика, чтобы не обиделся увольнением. Ну, хорошо, они поплатятся в мирное время, и многие будут вычеркнуты из придворных списков. И протопресвитер Ставки тоже полез указывать. Миазмы клевет дымились, все имели свободу лгать, намекать, обливать грязью, но никто в целой России не поднимался на защиту императрицы. Неся на голове российскую корону и имея целые полки ее имени, разве имела царица хоть какую-нибудь силу защиты от этих клевет? Только царственный супруг в грозе и гневе мог защитить ее. Но он не защищал ее даже тогда, когда в старой ставке Николаша с императорскими офицерами и великими князьями обсуждали как живую, царствующую, нераскоронованную императрицу запереть под замок, как вещь, как зверя.